Глава 67. Низвергатель королей. Двое заговорщиков, черная и белая тень, сошлись в оружейной на втором ярусе Великой пирамиды среди рядов копий, связок стрел и трофеев, взятых в давно забытых сражениях. «Все произойдет этой ночью», — сказал Скахас Мокандак. Под его капюшоном виднелась бронзовая маска нетопыря кровососа. «Мои люди будут на месте. Пароль Гралео». «Гралео подходит в самый раз. Ты был тогда при дворе?» «Да. Среди 40 других стражников. Мы ждали, что занимающая трон чучело отдаст нам приказ порубить на куски красную бороду и всех прочих. Но так и не дождались. Будь здесь королева, посмели бы юнкайцы поднести ей голову одного из заложников». Мне показалось, что Гездар был огорчен. «Притворство. Его-то родичи ему вернули целехонькими. Юнкайцы разыгрывают перед нами фарс с благородным Гездаром в заглавной роли. Да Юрхаза им дела нет, они охотно затоптали бы старого дурака. Это лишь предлог для того, чтобы Гездар истребил драконов». Сэр Баристон поразмыслил. «Дерзнет ли он? Дерзнул же он дать яд своей королеве. Для виду он, конечно, помедлит, дав мудрым господам повод избавить его от командира ворон-буревестников и кровного всадника, а затем начнет действовать. Им нужно, чтобы драконов убили до прихода Валантинского флота». Да, все сходилось, но Баристону Селми все-таки было не по себе. «Не бывать этому. Эти драконы — дети его королевы. Он не позволит, чтобы им причинили вред. Начнем в час волка, самое темное время ночи, когда весь мир спит». Эти самые слова сказал ему когда-то Тайвин Ланнистер под стенами Синего Дола. Лорд дал рыцарю сутки на то, чтобы спасти короля. Если к рассвету их здесь не будет, он начнет штурм. Селми ушел в час волка и в тот же час вывел из города Иереса. Безупречные запрут ворота перед самым рассветом. «Не лучше ли атаковать? Ударим на юнкайцев, пока они еще глаза не продрали». «Нет, они уже не раз обсуждали это. У нас с ними мир, скрепленный подписью и печатью Ее Величества, и первыми мы его не нарушим. Возьмем Гездара, учредим совет, который будет править вместо него, а затем потребуем, чтобы юнкайцы вернули нам заложников и ушли. В случае отказа, тогда и только тогда, мы объявим, что мир утратил силу, и дадим им сражение. То, что ты предлагаешь, бесчестно». «А ты со своим благородством попросту глуп. Время приспело. Вольноотпущенники рвутся в бой». В этом он прав. Саймон, исполосованный из вольных братьев, и Маллона Йоздоп из крепких щитов, жаждут испытать себя в битве и смыть юнкайской кровью перенесенные ими страдания. Только Марслин из детей неопалимый разделяет сомнения старого рыцаря. «Мы с тобой уже договорились, что поступим по-моему. Мы договаривались до того, как Гралео отсекли голову. У этих рабовладельцев нет чести. Она есть у нас». Лысый проворчал что-то по-гискарски и сказал: «Ладно, не нажить бы только хлопот с твоей честью. Что там с охраной Гискара? В часы сна его величество охраняют двое. Один у двери опочивальни, другой в алькове внутри. Сегодня на карауле храс и стальная шкура». «Храс — это плохо», — заметил Лысый. «До боя может и не дойти. Я поговорю с королем. Поняв, что мы не намерены его убивать, он прикажет телохранителям сдаться».
«А если не прикажет? Упускать его нельзя. Он от нас не уйдет». Храза и тем более стальной шкуры Селми не опасался. Телохранители из бывших бойцов арены неважные.
Свирепости, проворства и силы мало, чтобы охранять королей. На арену противники выходят по двое рогов и гром барабанов. А после боя победитель, перевязанный и напоенный маковым молоком, может пить, есть и распутничать до следующего сражения. Для рыцаря королевской гвардии бой никогда не кончается. Опасность подстерегает его как днем, так и ночью, и о приближении врага трубы не возвещают. Вассалы, слуги, друзья, братья, жены и сыновья, любой из них может таить нож под плащом и черный замысел в сердце. На каждый час открытого боя приходится 10 тысяч часов наблюдения, ожидания, неусыпных бдений во мраке. Бойцам Гездара новые обязанности скучны, а скука подтачивает внимание. «С Хразом я управлюсь», — заверил сир Баристон. «Позаботься, чтобы мне не пришлось отражать еще и бронзовых бестий». «Не беспокойся. Мархазом и Закуем в цепи, не дав ему натворить бед. Я ведь говорил тебе, что бестии слушаются только меня». «У тебя и среди юнкайцев есть свои люди?» «Есть, а у Резнака их еще больше». «Резнаку доверять нельзя. Пахнет он сладко, а мыслит гадко. Надо освободить заложников, не то юнкайцы используют их против нас». Скахас фыркнул сквозь носовые отверстия. «Легче сказать, чем сделать. Пусть рабовладельцы грозятся. А если дело не ограничится одними угрозами?» «Они так дороги тебе, старина? Евнух, дикарь и наемник?» «Герой Чхога Даарио. Чхога — кровный всадник королевы, кровь от ее крови. Переход через Красную пустыню они совершили вместе. Герой — правая рука серого червя, а Даарио... Даарио она любит. Сир Баристон видел это в ее взгляде, слышал в ее голосе. Даарио дорог не столько мне, сколько ее величеству. Его должно спасти, пока вороны-буревестники не выкинули чего-нибудь без него. Это возможно. Я однажды вывел отца королевы из Синего Дола, где он сидел у мятежного лорда в плену, но... К юнкайцам тебе нельзя, они тебя в лицо знают. Лицо можно скрыть под маской, однако лысый и тут прав. Стар уже рыцарь для таких подвигов. Поэтому я и хочу, чтобы его спас кто-то другой. Тот, кто уже давно находится в лагере. Даарио кличет тебя сирым дедушкой, а меня наделил таким прозвищем, что и говорить неохота. Стал бы он рисковать ради нас своей шкурой, будь в заложниках мы. Кто его знает? Если нас возведут на костер, он подкинет сухих дровец. Вот и вся его помощь. Пусть вороны-буревестники выберут себе капитана, который будет знать свое место. Никто не заплачет, когда в мире станет одним наемником меньше. Никто, кроме королевы. Если она по чечаянье вернется, то будет клясть юнкайцев, не нас. Наши руки чисты, а ты ее утешишь, расскажешь что-нибудь про старые времена. Она это любит. Она, ясное дело, никогда не забудет своего бравого капитана. Но если он умрет, нам всем будет лучше, и ей в том числе. Ей и Вестеросу. Капитана любит девочка Дейнерис, не королева. Из-за любви принца Рейгара к леди Лианне погибли тысячи человек. Даймон Черное Пламя поднял мятеж, когда его разлучили с возлюбленной, тоже звавшейся Дейнерис. Жгучий клинок и красный ворон, оба любившие Ширу морскую звезду, залили кровью 7 королевств. Принц Стрекоз отказался от короны ради Дженни из старых камней, и страна выплатила приданое трупами. Все 3 сына Эйгона V женились по любви вопреки воле отца. И сей невероятный король, сам избравший себе королеву по зову сердца, потворствовал им. В итоге он вместо друзей нажил себе врагов, и это привело его к горестному колдовскому огненному концу в Летнем замке. Любовь Дейнерис к Даарио Это яд. Не столь быстрый, как тот, что был в саранче, но не менее смертоносный. Чхога и герой также дороги сердцу ее величества.
«У нас заложники тоже есть», — напомнил Скахас. «Если рабовладельцы убьют кого-то из наших, мы им ответим тем же».
Сир Баристон не сразу понял, о чем речь. «Пажи королевы?»
«Заложники», — твердо повторил Лысый. «Грасхар и Кветца, родственники Зеленой Благодати, Мизара из дома Мерреков, Кезмия из дома Полей, Азак из Газинов, Пхакас Золорок, родня самого Гездара, Цхак, Кватсар, Ухлес, Хаскар, Тхазак, Ерицан — все они дети великих господ».
Невинные дети. Сир Баристон хорошо знал их всех. Мечтающий о славе Грасхар, застенчивая Мизара, ленивец Миклас, кокетка Кезмия, большеглазая с ангельским голоском Кветца, танцор Тхацар. Дети Гарпии. За кровь платят кровью.
Так сказал юнкаец, принесший нам голову Гралео.
Ну что ж, он был прав.
Я не допущу этого.
Какая польза от заложников, раз их пальцем тронуть нельзя?
Можно обменять трех детей на Даарио, героя и Чхога. Ее величество...
Королевы здесь нет. Решать нам с тобой. И ты знаешь, что правда моя. У принца Раегара было двое детей. Малютка Рейенис и грудной Эйегон. Когда Тайвин Ланнистер взял королевскую гавань, его люди убили обоих. Тела завернули в красные плащи и преподнесли в дар новому королю. Что сказал Роберт, увидев их? Может быть, улыбнулся? Баристон Селми, тяжело раненый на трезубце, не присутствовал тогда в тронном зале. Но если бы он увидел, как Роберт улыбается над окровавленными телами детей Раегара, короля бы ничто не спасло.
«Детей я убивать не позволю. Смирись с этим, если хочешь, чтобы я тебе помогал».
«Упрямый ты старикан. Твои милые мальчики вырастут и станут сынами Гарпии. Что сейчас их убить, что потом, невелика разница.
Убивают за содеянное, не за то, что кто-то может сделать со временем».
Лысый снял со стены топор, повертел в руках. «По рукам, Гездару и малолетним заложникам никакого вреда не чинить. Доволен, сир-дедушка?» Селми чувствовал все, что угодно, кроме довольства.
«Хорошо. Не забудь же, в час волка».
«Кто-кто, а я не забуду, сир». Сир Баристон не видел ухмылки под бронзовой маской, но знал, что она там есть. Давно Кандак ждал этой ночи. Рыцарь как раз этого и боялся. Если король Гездар не виновен, они оба изменники. Но он виновен, точно виновен. Селми сам слышал, как он предлагал королеве отравленную саранчу, как приказывал своим людям убить дракона. В случае промедления Гездар умертвит двух других и откроет ворота врагам королевы. Выбора у них нет, но дело это, как ни крути, бесчестное. Долгий день полз, как улитка. Селми знал, что сейчас король с Резнаком, Мархазом Золороком, Галацией Галар и другими мейринскими советниками решает, как ответить юнкайцам. Сира Баристона на совет больше не приглашали, и короля он не охранял. Утром он обошел пирамиду сверху донизу, проверяя посты. День провел со своими воспитанниками, сам взял меч и щит, чтобы преподать урок старшим. Кое-кого из ребят готовили в бойцовые ямы, но пришла Дейнерис и освободила рабов. Эти еще до сира Баристона научились владеть мечом, копьем, топором. Некоторых уже можно посылать в бой. Тумкал-Хо с островов Василиска, к примеру. Парень, черный как мейстерские чернила, рожден для меча. Селми не встречал таких со времен Джейми Ланнистера. Или кнутобоец Ларрак. Сир Барристон хотел, чтобы мальчик, как подобает рыцарю, освоил меч, булаву и копье. Но с кнутом и трезубцем Лорраку не было равных. Селми полагал, что против одетого в доспехи врага такое оружие бесполезно, пока не увидел, как Лоррак валит других мальчишек, обвив их ноги бичом. Не рыцарь еще, но боец хоть куда. Лоррак и Тумка у него лучшие. За ними, пожалуй, следует поставить лхазарянина, которого ребята зовут Красным Агнцем. Этот выезжает на одной злости, мастерства никакого. Три брата, гискарцы, проданные в рабство за долги своего отца, тоже сойдут. Итого шестеро. 6 из 27 мальчиков. Селми надеялся, что их будет больше, но и 6 для начала неплохо. Остальные помладше и больше знакомы с ткацкими станками, плугами и ночными горшками, чем с мечом и щитом, но старательны и учатся быстро. Когда лучшие послужат немного в оруженосцах, у королевы будут еще 6 рыцарей. Что до тех, из кого рыцарей не получится, то не всем суждено быть воинами. Свечники, трактирщики и оружейники тоже нужны. Это верно как для Мейрина, так и для Вестероса. Глядя, как они бьются, Селми думал, не сделать ли Тумка и Лоррака рыцарями прямо сейчас. Да и Красного Агнца тоже. Только рыцарь может посвятить в рыцари, а он, если что-то пойдет не так, может наутро погибнуть или оказаться в темнице. Кто их тогда посвятит? С другой стороны, репутация молодого рыцаря во многом зависит от того, кто вручил ему шпоры. Мало будет им чести, когда узнают, что посвятил их предатель, как бы самих в темницу не упекли. Они такого не заслужили, решил сир Барристон. Лучше тянуть лямку в оруженосцах, чем стать опороченным рыцарем. Под вечер он собрал всех учеников в круг и стал рассказывать им, что значит быть рыцарем. Рыцаря делает не меч, а благородное сердце. Рыцарь без чести — обыкновенный мясник. Лучше умереть с честью, чем жить без нее. Мальчишки смотрели удивленно. Но ничего, придет время, поймут. Он снова поднялся к себе наверх. Миссандея читала, сидя среди книг и свитков. «Ночью никуда не ходи, дитя», — предупредил рыцарь. «Оставайся здесь, что бы там ни происходило внизу». «Ваша слуга поняла. Можно ли ей спросить?» «Лучше не надо». Сир Барристон один вышел в висячий сад. «Нет, не создан я для таких дел», — думал он, глядя на город. Улица наполняла тьма. На пирамидках зажигались огни. Заговоры, шепоты, увертки, секреты, обман. И как это его угораздило? Мог бы уже и привыкнуть, конечно. В Красном замке были свои тайны. Рейгар, к примеру, всегда больше доверял Эртуру Дейну, чем Селми. Он дал это понять в Харренхолле, в год ложной весны. Сир Барристон не любил вспоминать об этом. Старый лорд Уэнт объявил турнир вскоре после того, как у него побывал брат, сир Освал Уэнт из Королевской гвардии. Варис нашептал королю Ересу, что принц намерен занять отцовский престол, и что турнир для Рейгара всего лишь предлог для встречи с, возможно, большим количеством лордов. Король, после синего дола носу, не высовывавший из Красного замка, вдруг пожелал уехать в Харренхолл вместе с принцем. С этого все и началось. Если б Селми был лучшим рыцарем, если б садил принца на последнем наезде, как многих других, королеву любви и красоты выбирал бы он. Рейгар выбрал Лианну Старк из Винтерфелла. В случае победы Селми выбор был бы другим. Нет, не королева Риелла, ее на турнире не было. И не принцесса Илия, хорошая, добрая женщина. Стань королевой турнира она, страна избежала бы многих бедствий. Но Баристан выбрал бы ее юную фрейлину. Эшара Дейн недолго пробыла при дворе. Однако все видели, что Элия рядом с ней просто серая мышка. Даже после всех этих лет сир Баристан помнил улыбку Эшары и ее смех. Стоило лишь зажмуриться, чтобы увидеть волны ниспадающих на плечи темных волос и чарующие фиалковые глаза. У Дейенерис глаза такие же. Порой ему кажется, что он видит перед собой дочь Эшары. Но дочь Эшары родилась мертвой, а вскоре после этого прекрасная дама Баристана бросилась с башни. Что ее толкнуло? Потеря ребенка или бесчестие, перенесенное в Харренхолле? Она так и не узнала, как любил ее сир Баристан. Да он никогда бы и не признался. Рыцари королевской гвардии клянутся блюсти целомудрие. Признание ни к чему хорошему не привело бы, как не привело и молчание. Если бы Баристан ссадил Рейгара и короновал Эшару, она, возможно, обратила бы свой взор не на Старка, а на него. Этого он никогда не узнает, но та неудача стала для него самой памятной из всех его поражений. Под застланными тучами небом стояла гнетущая духота. Гроза будет, не ночью, так утром. Доживет ли он? Если у Гездара есть свой паук, можно считать себя покойником, но умрет он, как жил, с длинным мечом в руке. Когда за парусами в заливе померкли последние отблески дня, сир Баристан кликнул слуг и велел им согреть воду для ванны. После возни с учениками он весь вспотел. Вода, пока ее донесли, стала чуть теплой, но рыцарь отмылся на совесть и стал одеваться в белое. Чулки, подштанники, шелковый камзол, стеганый калет — все свежее, заново выбеленное. Следом настал черед доспехов, подаренных ему королевой. Золоченая кольчуга, гибкая, как хорошая кожа, финифтевый панцирь, твердый, как лед, и белый, как свежевыпавший снег, белый кожаный пояс с золотыми застежками, меч на одном бедре, кинжал на другом и, наконец, длинный плащ. Шлем, сужавший поле зрения, он не стал надевать. Ночью в пирамиде темно, и враг может появиться откуда угодно. И еще эти драконьи крылья. Они, конечно, красивы, но так и напрашиваются на топор или меч. Если семеро будут милостивы, шлем пригодится ему на следующем турнире. Облаченный и при оружии, он ждал, сидя в своей каморке. Во тьме перед ним всплывали лица королей, у которых он состоял на службе, и лица братьев по королевской гвардии. Многие ли из них пошли бы на то, что собирается сделать он? Нет, пожалуй. Кое-кто сразу бы зарубил лысого, как предателя. Полил дождь, тихий, как слезы королей, ушедших из этого мира. Настала пора уходить. Великая пирамида Мейрина строилась в подражание великой пирамиде Гисса, колоссальному сооружению, на чьих руинах побывал Ламас-странник. У Мейринской, как и у ее древней предшественницы, ставшей ныне обиталищем пауков и летучих мышей, 33 яруса. В Гиссе это число священно. Сир Баристан в колышущемся белом плаще начал свой долгий спуск. Не по большой мраморной лестнице, а по черной, проложенной внутри толстых кирпичных стен. 12 ярусами ниже его ждал лысый, все в той же маске нетыпыря кровососа. У 6 бронзовых бестий, сопровождавших его, маски были одинаковые — саранча. «Гралео», — сказал рыцарь. «Гралео», — отозвался кто-то из насекомых. «Если нужна еще саранча, у меня ее вдоволь», — сказал лысый. «Хватит и 6. Кто сторожит двери?» «Мои ребята, не беспокойся». Сир Баристан стиснул запястье Скахаза. Если возможно, не проливай крови. Утром мы соберем совет и объясним городу, что заставило нас так поступить. Как скажешь, удачи тебе, старик. Бронзовые бестии двинулись вниз вслед за рыцарем. Королевские покои помещались в самом сердце пирамиды на 17 и 16 ярусах. Ведущие туда двери, закрытые на цепь, охраняла еще пара бронзовых бестий — крыса и бык. «Гралео», — сказал сир Баристон. «Гралео», — откликнулся бык. «Третий чертог справа». Крыса отомкнула цепь, и рыцарь со своей шестеркой вступил в коридор для слуг из красного и черного кирпича. Вызывая гулкое эхо, они миновали два чертога и вошли в третий. У резных дверей в королевские покои стоял молодой боец с арены, стальная шкура, не входивший пока в число первых. Древняя зеленая с черным валерийская татуировка на его лбу и щеках должна была сделать его неуязвимым. Такие же знаки виднелись на груди и руках. Остается посмотреть, отведут ли они топор или меч. Стальная шкура — поджарый юнец на фут выше Селми, и без них бы выглядел весьма грозно. «Кто идет?» — спросил он, загородив путь секирой. «А, старый сир!» «Я хотел бы поговорить с королем, если ему будет угодно меня принять». «Поздно уже!» «Час поздний, это так, но и дело срочное». «Ладно, спрошу». Часовой постучал в дверь древком своей секиры. С той стороны открылся глазок и откликнулся детский голос. После кратких переговоров тяжелый засов сдвинули. «Пойдешь один», — сказал стальная шкура. «Бестии подождут здесь». «Хорошо». Селми обменялся кивками с одним из замаскированных стражей и прошел внутрь. Королевские комнаты, огороженные со всех сторон кирпичными стенами 8-футовой толщины, не имели окон, но были роскошны. Потолок поддерживали стропила черного дуба. Пол устилали шелковые квартирские ковры. Бесценные поблекшие гобелены на стенах представляли сцены из истории древнего Гисса. На самом большом заковывали в цепи побежденных в сражении валерийцев. Арку опочивальни охраняли статуи двух любовников из сандалового дерева, отполированные и натертые маслом. Сиру Баристону они показались мерзкими, хотя по замыслу воятеля должны были возбуждать. У жаровни, единственного источника света, стояли пажи королевы Дракас и Квеца. «Миклас пошел будить короля», — сказала девочка. «Не желаете ли вина, сир?» «Нет, спасибо». «Присядьте», — предложил Дракас, подвинув скамейку. «Я постою». За аркой слышались голоса Миклаза и короля. Не в самом скором времени из спальни вышел зевающий во весь рот Гездар Золорок, 14-й носитель этого благородного имени. Он завязывал пояс зеленого атласного халата, шитого серебром и жемчугом, и был под ним совершенно гол. Это хорошо. Голый человек чувствует свою уязвимость и менее склонен к героическим выходкам. Женщина, выглядывающая из-за газового занавеса, тоже была нагая. «Сир Баристон, который теперь час? Вы пришли с новостями о моей королеве?» «Нет, ваше величество». «Ваше великолепие», — со вздохом поправил король. «Хотя в такой час больше подошло бы ваша сонливость». Гездар подошел к буфету и обнаружил, что вина в кувшине осталась только на донышке. «Вина, Миклас, быстро!» «Да, ваше великолепие». «Драказа тоже возьми. Налейте что в борского золотого и что в сладкого красного, а от нашей желтой мочи избавьте. И если я еще раз увижу, что вина нет, твой розовый задок мне ответит». «Мне снилось, что Дейнерис нашли», — — сказал король, когда мальчик умчался.
«Сны обманчивы, ваше величество, ваша блистательность. Так что же привело вас ко мне, сир? Беспорядки в городе?»
«В городе все спокойно». «В самом деле? Что же тогда?»
«Я пришел, чтобы задать вашему великолепию вопрос. Гарпия, это вы?»
Гездар выронил чашу. «В уме ли вы, что являетесь ко мне среди ночи с таким вопросом?»
Король, похоже, только теперь заметил на сире баристне доспехи. «Как вы смеете...»
«Яд тоже ваших рук дело?»
«Саранча?» — попятился Гездар. «Это все дарнийцы со своим так называемым принцем. Спросите Резнака, если не верите мне».
«У вас есть какие-то доказательства?»
«Будь они у меня, дарнийцев уже схватили бы. Думаю, их все же следует взять. Мархас выжмет из них признание. Они в Дорне все отравители, поклоняются ядовитым змеям, как сказал Резнак».
«Змей там едят. Это ваша арена и ваши ложи. Это вы распорядились положить в ней подушки, подать вино, фиги, дыни, медовую саранчу. Это вы предлагали ее величеству лакомое блюдо, а сами не ели. Острые пряности не для меня. Она была моей женой, моей королевой. Зачем мне было давать ей яд?»
«Была. Думает, что ее нет в живых».
«На это может ответить только ваше великолепие. Возможно, чтобы взять себе другую женщину, вроде этой». Сир Баристон кивнул на прозрачный занавес.
«Это просто рабыня, наложница».
«Хорошо, я оговорился, не рабыня, свободная женщина, обученная искусству любви. Даже королю иногда приходит нужда. Словом, сир, это не ваше дело. Я никогда бы не причинил зла Дейенерис».
«Вы уговаривали ее попробовать саранчу. Я сам слышал».
«Я думал, что ей понравится». Гездар сделал еще шаг назад. «Острое в сочетании со сладким».
«И с ядом. Вы приказали своим людям на арене убить дракона».
«Он пожирал Барсену, сжигал всех, кто приближался к нему».
«Только тех, кто желал зла королеве, сынов Гарпии, ваших друзей».
«Они не друзья мне. Но когда вы попросили их прекратить убийство, они послушались. С чего бы вдруг?»
На это у короля не нашлось ответа.
«Скажите, — напирал сир Баристон, — вы хоть немного любили ее, или предметом вашего вожделения была только корона?»
«Вожделение? — взвелся Гездар. — И вы еще смеете? Да, я вожделел корону, а она своего наемника. Может, это ваш драгоценный капитан хотел отравить ее за то, что она его бросила? А если б и я отведал его саранчи, тем лучше».
«Дарио убивает сталью, не ядом. Так гарпия — это вы?» — сир Баристон взялся за меч. «Скажите правду, и я обещаю вам быструю смерть».
«Вы слишком много берете на себя, сир. Довольно вопросов. Вы больше не служите у меня. Покиньте Мейрин немедленно, и я сохраню вам жизнь».
«Если гарпия не вы, скажите мне, кто это?» Сир Баристон извлек меч из ножен, и тот вспыхнул рыжим пламенем при свете жаровни.
«Храс!» — возопил Гездар. «Храс!»
Где-то слева открылась дверь. Из-за гобелена вылез заспанный храс с дотракийским аракхом. Оружие, которым сподручно рубить с седла. Смертоносное для полуголых бойцов на арене, но коротковатое для ближнего боя, тем более, если противник одет в броню.
«Я пришел за Гездаром», — сказал рыцарь. «Брось меч, и ничего дурного с тобой не случится».
«Я съем твое сердце, старик», — засмеялся храс. Одного роста с рыцарем он был на пару стоунов тяжелее и лет на 40 моложе. На его бритой голове от лба до затылка топорщился черно-рыжий гребень.
«Дерзни», — сказал Баристан смелый, и храз дерзнул. Впервые за сутки Селми обрел уверенность. Именно для этого он и создан. Смертельный танец, стальной перезвон, честный бой. В проворстве Хразу не было равных. А Ракх так и мелькал, целя в голову рыцаря с трех сторон разом. Без шлема она была уязвимей всего. Сэр Баристон отступал, отражая удары спокойно, без суеты. Маленькие пажи смотрели на них с огромными выпученными глазами. Храз, выругавшись, рубанул низко, но клинок только царапнул по стальному наручу. Ответный удар рыцаря ранил Храза в левое плечо, и желтая туника окрасилась кровью. «В железо одеваются только трусы!» — прорычал он. «В бойцовых ямах доспехов не носят. Туда приходят поглядеть на кровь, послушать предсмертные вопли. Трус скоро убьет тебя, сир!» Храз, хоть и не был рыцарем, сражался храбро и был достоин этого титула. С врагом в доспехах он не умел драться. В его глазах читалась растерянность и зарождался страх. Теперь он кидался на Селми с оглушительным криком, словно надеясь подсобить глоткой неудачливому клинку. Сэр Баристон отражал верхние удары и предоставлял доспехам отражать нижние. Его меч тем временем поранил щеку противника и рассек грудь. Совсем обезумев, Храз швырнул жаровню с горячими углями Селми под ноги. Рыцарь перескочил ее. Клинок Храза вновь скрижетнул по наручу. «В яме я отсек бы тебе руку, старик!» «Мы не в яме!» «Скидывай свои латы!» «Сдавайся! Еще не поздно!» «Сдохни!» Арак зацепился за гобелен и повис. Сэру Баристону только это и требовалось. Он полоснул Храза по животу, отбил освобожденный Арак и прикончил врага колющим выпадом в сердце. Внутренности бойца вывалились на ковер, как жирные угри. Клинок в руке рыцаря стал красным наполовину. Раскиданные угольки понемногу прожигали ковер. Квеца плакала. «Не бойся, дитя», — сказал рыцарь, — «я тебе ничего не сделаю. Мне нужен только король». Вытерев меч о занавесь, он вошел в спальню. Благородный гездар Золлорак скулил, прячась за гобеленом. «Пощади, я не хочу умирать!» «Мало кто хочет, но когда-нибудь все мы умрем». Рыцарь поднял гездара на ноги. Бестии должны были уже обезоружить стальную шкуру. «Побудьте в тюрьме до возвращения королевы. Если ваша вина не будет доказана, вреда вам не причинят. Порукой в том мое рыцарское слово». Сэр Баристон вывел гездара из спальни, чувствуя в голове странную легкость. Он был рыцарем королевской гвардии. Кто он теперь? Миклас и Дракас, прижимая к груди штофы с вином, округлившимися глазами уставились на труп Храза. Квеца все еще плакала. Джезена, девочка постарше, утешала ее. Другие дети стояли молча. «Ваше великолепие», — выговорил Миклас. «Благородный Резнак Морезнак просит вас немедленно выйти». Он обращался к королю так, будто Сэра Баристона здесь не было. И на полу не лежал залитый кровью мертвец. Скахас должен был и Резнака взять под стражу. Что у них там стряслось? «Куда выйти?» — спросил старый рыцарь. «О чем Синишаль просит его величество?» «Выйти на террасу», — Миклас точно впервые заметил Селми. «Они там, снаружи». «Кто они?» «Драконы. Их кто-то выпустил, сир». «Да помогут нам семеро», — подумал сэр Баристон.